Наша тема сегодня «Христос воскрес, воистину воскрес». Воистину воскрес. И цель – убедиться, что правильное мышление приводит к правильному верованию. И вот что происходит? Слово, оно производит эту работу. Слава Богу! И вот провозглашение «Христос воскрес, воистину воскрес». Я даже записал «Зажуж Кришту ресурситову, вердадей раменте ресурситову». И что следует под этим понимать? Что Христос поистине воскрес. Какая фраза? Вот люди, она не библейская, что вот воистину воскрес. Но если туда вдуматься, Дух Божий где-то положил желание людям, чтобы на фразу «Христос воскрес» они отвечали «воистину воскрес». Посмотрите, они подтверждают и вкладывают туда веру «воистину воскрес». То есть по правде воскрес, по истине воскрес. Представляете, и когда мы говорим, мы утверждаемся в вере. Ко мне вот подходит сегодня «Христос воскрес». Я говорю, воистину воскрес. Это правда, это истина. Он воскрес, Он живой, Он не может быть мертвым. Так почему же тебя так вот колыхает, и ты вот такой вот радостный? Да потому что Он для меня воскрес. Аллилуйя, церковь. Для меня воскрес, чтобы я жил. Чтобы я освобожден был в душе, в теле, в духе, чтобы я исцелен был, вот для этого Он воскрес. Вот для чего Он воскрес. Он воскрес для того, чтобы не ходил человек во зле, чтобы он на зло не воздавал злом, на ругательство ругательством. Чтобы он понимал, как важны его слова, которые выходят, слова благодати, а они накрывают слушающих, и слушающие принимают Иисуса Христа. Евангелисты, вы здесь? Бог на всех. О, слава Богу. Миротворцы, вы здесь? А кто бы сказал, я здесь. Миротворцы, вы здесь? Вот никто не скажет, я. Что вы боитесь? Миротворцы, вы здесь? О, да не бойтесь быть миротворцами. Это самое сильное оружие, которое здесь, на земле. Когда приходит тот истинный миротворец, Дух Божий идет с ним. Дух Божий в нем и Дух Божий на нем. Он приходит, как тот парламентарий, принести мир. Мир принести в семью. Тот, кто увидел, как работает мир возле его носа, он перейдет на масштабность мышления. Пока человек не увидел, как мир работает в нем, в его жизни, он не может масштабно думать, он не может масштабно размышлять. И его молитва, она не поднимается в плане масштабности. Вот как важно. Быть бесконфликтным, даже с самим собой. Давайте посмотрим вначале, как важно значение воскресшего Христа. Римлянам 10 глава, 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И что здесь несложно увидеть в этой фразе? Что часть спасения человека занимает вера воскресшего Христа. Оказывается, чтобы быть спасенным, первое условие, человек, ты должен верить, что Христос воскрес. И мы рассмотрим сегодня три вопроса с этой целью. Это проявленная Божья любовь. Иисус на опережение предупреждает учеников о своем воскрешении. Далее. Воскресший Иисус и ученики. И почему так важен Божий, какой Божий смысл плана вложен в распятого, погребенного и воскресшего Христа? Давайте мы сейчас отправимся в это прекрасное, чудесное путешествие в Его Слово. И вот первое. Проявленная Божья любовь, Иисус на опережение предупреждает учеников, что с Ним произойдет. И какова цель? Они увидели, что Он умер. Они увидят, что Он умер. Но давайте до того времени, как Он должен, как это должно было с Ним произойти, что делает Иисус Христос, и я привожу здесь 5 мест Писаний. Вот прямо с Марка по порядку, как Он идет, и Он их учит, 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 учит. Так какова же цель? Марка 8:31. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Представьте учеников. Накормленные, напоенные, под защитой, под такой что они никогда в жизни ее не видели. Правда, Иисус позволяет им немножко потрястись, когда люди с камнями стоят, когда буря, и они так на него начинают уповать. И раз, и вопрос решается. И как им при такой защите услышать, что он будет поражен, погребен и воскреснуть? Но любовь это говорит. Это говорит. Посмотрите, один раз, второй раз, Марка 9, 9-10. «Когда же сходили они с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Марка 9, 31-32. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». Все любовь Божья рассказывает на опережение. Так оказывается, в любви Божьей можно говорить на опережение. Можно наставлять в любви Божьей. Можно поправлять в любви Божьей. И какова цель? Сохранить. Вот именно сохранить. Марка 10, 33-34. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тяжело было им это услышать. А еще больше, а еще тяжелее в это поверить. Но слово звучит, оно звучит. Он говорил всегда правду, он не шутил. Лука 18, 31-34. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом». Как важны пророки. Книги пророков как важны. Они говорили уже о нем. «Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слово «сии» были слова для них сокровенные, и они не разумели сказанного. И вот вопрос, почему же они его не разумели? Когда человек утвержден в своей правоте, то желание услышать истину и разобраться в ней не всегда будет первоочередным действием. Вот люди утверждены, что должно быть так. Ученики верили в свою правду, что Иисус Христос сейчас наведет порядок в Израиле, потому что Израиль под оккупацией, и Христу это довольно-таки неприятно. Это тот избранный народ, это тот народ, который подготавливался, но так сложились обстоятельства, что он сегодня сейчас под оккупацией, и они думают, наведет порядок. Сейчас все это изменится. Сейчас все восторжествует. Народ поднимется, он организует. Но что самое интересное? Это их план на уровне твердыни. И вот доказательство того, как они думают, это уже из слов тех двух, которые после смерти Иисуса Христа идут в Эммаус. Лука 24, 21. «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло». Ученики были весьма, весьма расстроены тем, что произошло, и они были в печали. И вот вывод по этому первому вопросу. Божья любовь никогда не оставляет людей за пределами истины. Даже какой бы она необычной и невразумительной для них не была бы. Божья любовь говорит. Божья любовь предупреждает. Почему? Это истина. За пределами истины будет не по истине. И поэтому Иисус Христос, Он им рассказывал свои планы. И посмотрите, куда Он их постоянно приводил. После того, что произойдет, Он не оставлял им надежды. Он говорил, воскресну. Что происходит, когда Иисус воскрес? Представим эту картину. Вот на их глазах распятый Иисус Христос. Пасха наша, Христос заклан за нас. На их глазах распят. Все их надежды, все их планы, они вот так вот в одно мгновение туф и убежали. О чем они могут думать? Написано, что они все разбежались, они ушли заниматься своими делами, теми, которыми занимались. Так что с ними нужно сделать? И Бог понимает. Он понимает, как для учеников это непросто. И давайте посмотрим, что он производит. Лука 24, 36, 53. Когда они говорили о сем, сам Иисус встал посреди них и сказал им: «Мир вам». То есть, когда они собрались, это ученики, те двое пришли к ним, прибежали и начали это рассказывать. И здесь он становится между ними. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видит духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, что я сам? Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». То есть они думали, дух какой-то пришел. А он их ободривает. Говорит: это я настоящий. Что будет дальше происходить? И сказав это, показал им руки и ноги. Почему? Пробиты. Пробиты. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взял, ел пред ними. С какой целью это он все делал? Живой. Иисус живой. И сказал им: вот то, о чем я вам говорил. Еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Посмотрите, он поднимает книгу пророков. Он поднимает авторитет книги псалмов. Там, где все говорится о Иисусе Христе. Тогда отверз ум им к разумению Писаний. Слава Богу! И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вот воля Божья, что по этой земле Евангелие прошло, что по этой земле люди услышали радостную весть. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Сверхъестественное на глазах ученика, у учеников. Сверхъестественное. Еще хочу прочитать одно место Писания. Иоанна 20 глава, с 19 по 28. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Он понимает, как им тяжело. Что они сейчас переживают? Это его природа. Это его природа, которая сегодня в нас. Он понимает, что они проходят. Как они разочарованы, как они печальны. Надежда, всякая надежда ушла, а он приходит им и говорит: «Мир вам». Потому что только в мире начинает действовать то Божье, то воспоминание, которое приходит, печаль отходит, давление отходит, и мир Божий превыше всякого ума соблюдает умы и сердца во Христе Иисусе. И что происходит дальше? Вот он встал перед ними. Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Доказывает. Посмотрите, это я. Это я. Почему так все дотошно происходит? Я в конце зачитаю. Иисус сказал же им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вам». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Святого Духа». Примите Святого Духа. Вот оно спасение. Вот то первое спасение, которое произошло с учениками. Дух Божий входит в них. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Так подождите, а кто может грехи прощать? Только Бог прощает. Он говорит: вы понесете радостную весть. Вы понесете ту радостную весть, где грехи прощены. И кто вас примет, то грехи простятся. А кто не примет, то грехи останутся. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Опять, как важен мир, мир Божий, потому что там благодать действует Божья, способности Божьи действуют. Сам Бог действует. Он не действует там, где конфликт, там, где неустройство. Он желает сделать устройство. Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Вот это слова для еврея, для человека-еврея, чтобы он признал в человеке, что это Бог и Господь, вы ни одного еврея не найдете. Ни одного. Потому что это народ, который знает, что они избранные. И для них Бог – это значимость. И чтобы назвать человека, который стоит перед ним: «Ты Бог мой», это уже глубокое понимание действительно, что Бог в Иисусе Христе, что Он Сам является Богом, и Он Сам является Господом для Фомы. И вот посмотрите, какие преобразования в учениках произвел Иисус. И с этой целью посмотрим, каковы доказательства апостола Павла о воскрешении Иисуса Христа. 1 Коринфянам 15 глава с 3 по 8 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе». Кифе – это Петру. «Потом 12-ти». Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время. Вот так вот способности Божьи. В одно время то там, а он пришел и всем явился. «Из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу». Изверг, это если переводить, так недоношенный, вот что-то изверглось раньше. Павел себя ставит в такую вот позицию перед Христом. Важно заметить, что Иисус сам был инициатором всех встреч. Какова цель? Ему нужны были люди, через которых будет написан Новый Завет. Иисус – это жизнь, сошедшая с небес. Апостол Иоанн называет Христа словом жизни. То есть это жизнь, которая говорит о себе. Сам Христос сказал о себе, что Он есть путь, истина и жизнь. Поэтому те, которые были избраны для написания Нового Завета, верили в живого Христа, как до креста, так и после креста. Вот она важность воскресшего. Как могут ученики писать о жизни, если они увидели, что эта жизнь умерла? И поэтому сама жизнь, она приходит, и она говорит живой, показывает живой. Доказательство живой, руки, ноги, ребра живой. Фома, не веришь? Вставляй сюда пальцы, вставляй сюда ладонь. Только утвердись, что я живой. Потому что они потом пойдут. Это пойдут воины, это пойдут миротворцы. До такой степени сильные, они верят, что он живой, что их защита всегда обеспечена. Из них умер своей смертью только один. Иоанн. Только один. И Петру Иисус это сказал. Это тоже, когда он воскрес, и Петр вот идет за ним. Они ловили рыбу. Они вернулись в свой бизнес. Ну, как-то жить надо, тоже понимать. Но они не для этого были предназначены. Вот именно они были не для этого предназначены. И он пришел и стал на берегу. И что самое интересное, кто его узнал? Тот, который лежал на его груди. А кто первый к нему побежал? Тот, кто его 3 раза предал. Потому что он побежал к любви. Он побежал туда. Первый приплыл, первый стал перед ним. Все приплыли, рыбы наловили столько, что вытянуть не могут. Бог пришел. И что здесь начал Христос делать? Тот воскресший Христос с Петром. Петра надо было восстановить. Петр пережил очень тяжелый удар. Очень тяжелый удар. 3 раза предать. Я представляю, до какой степени эта тяжесть предательства была на Петре, и он понимает, что Петр это не понесет, это надо убрать, это надо помочь. Все, некоторое время пробыл, все, достаточно. Переосмысление пришло очень глубокое. Он восстанавливает Петра. А теперь подготавливает Петра, говорит: Петр, ты любишь меня больше, чем они. Он говорит: ты знаешь, Христос, ты знаешь. И он говорит: если любишь, то паси овец моих. Ты их сможешь только в одном условии пасти правильно. Только в одном. Если я через тебя буду их пасти. Если та любовь, которая во мне, она будет через тебя, только тогда ты понесешь Божью работу. Никто не понесет Божью работу своими силами. Никто. Только Христос сам может это делать. И вот она, любовь Божья. Давайте посмотрим, какой вывод по вот этому вопросу можно сделать, когда он встречался со своими учениками. Божья любовь всегда открыта и доступна каждому человеку во Христе Иисусе. 3-й вопрос. Какой смысл Божьего плана вложен в распятого, погребенного и воскресшего Христа? Распятый, погребенный и воскресший. Важно понимать и никогда не забывать, что такие понятия, как святость и грех, ни при каких обстоятельствах не могут быть вместе. На земле грех. Бог святой. Грех делает свою работу. Он сейчас продолжает эту работу. Он людей уничтожает. И что самое интересное, люди этого не видят. Они этого не видят. Они в этом живут, они в этом копаются, они из этого пытаются как-то вылезти, а оно получается еще глубже, глубже и глубже. И Бог святой. А здесь темнота. Не может быть сочетания, абсолютно не может быть сочетания. Бог никогда не будет мириться с грехом, поэтому праведное требование закона Божьего – это жертва за грех. Нужна жертва. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это радостная весть, братья и сестры. Вы видите здесь радостную весть? А чего вы не улыбаетесь, только несколько человек? А я вижу здесь радостную весть. Не надо так глубоко думать. Это Божий план. Вот все, что Божье написано, оно может не укладываться, но я знаю, там правильно, там хорошо. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. За грех Богом установлена одна единственная ответственность – это смерть. Это так важно понимать, что за грех – смерть. Вот люди грешат, они даже не знают, что смерть. А церковь, она знает это. И она с руками поднятыми: Боже, что ж они делают, Господи? Они же в грехе копаются, они же умирают. Духовно, душевно и физически. Боже, помоги! Почему это делает верующий человек? Да потому что он знает осуществленный Божий план. Что он с Богом, а они не с Богом. Проследим, как эта ответственность реализовалась для всех нас через жертву Иисуса Христа за грехи людей. Евреям. Здесь будет 3 очень такие хорошие места Писания, где вот смысл, этот глубокий смысл. Евреям 1:3. «Сей, кто сей? Мой Господь Иисус Христос. Будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей». Слово. Вся вселенная держится словом Иисуса Христа. Он сказал, произошло. И Бог говорил словом, а слово – это Иисус Христос. «Совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величие на высоте». Осуществил очищение. Нужна святость. На земле нужна святость, а ее нету. Как может Бог быть и темнота вместе? Невозможно. Значит, нужен Божий план. И этот Божий план реализовался во Христе, и произошло очищение. Через Христа произошло очищение. Евреям 2.9. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус. Потому что возмездие за грех – смерть. Кто понес эту смерть? Аллилуйя! Так вместо кого он понес эту смерть? Вместо меня. А для меня это радостно. Для меня это радостно. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был уничижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех, который немного был уничижен перед ангелами. Да, он стал ниже ангелов. Когда эта вся грязь на нем, он стал грехом. Евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, вот они те создания, Божьи создания. Творение это Божье, которое стало в руках греха. И они стали грешниками. Но они по плоти и по крови. И Писание говорит, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное. Вот в чем смысл. Потому что за людей должна быть жертва человека. Вначале были животные. И они исполняли свою работу. А теперь должен быть человек. Вот оно христианство. Вот она религия Христова. В жертву люди не приносятся. Кто бы что ни говорил, сколько религий, где в жертву приносятся дети, приносятся люди, в христианстве такого даже не может быть в разуме. Потому что христианин знает одно – жертва одна и вседостаточная. Принесена. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Братья и сестры, а вот это торжество. Вот это великое торжество. Когда человек в церкви, и он понимает, его что-то давит, ему что-то тяжело, и какая-то зависимость, какая-то привычка, с которой он не может расстаться. А Писание говорит, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были повержены рабству. Люди в рабстве были. Человек в рабстве без Иисуса Христа, потому что у него страх смерти. Человек боится смерти. С кем бы мне разговаривать, может, человек разочаровался в жизни, все, я ничего не хочу, я хочу умирать, но как только это подходит, человек боится, он боится смерти. Теперь грех не может ужалить человека боязнью перед физической смертью. Христос решил. Как может человека ужалить страхом смерти, если у тебя вечный Бог? В состоянии любви Божьей у человека нет страха перед неизвестностью, так как у него есть вера в будущую жизнь с живым, воскресшим Иисусом Христом. Аллилуйя, церковь! Аллилуйя! Вот она радостная весть. Я не раб греха. Я не раб страха перед смертью. И вот теперь возвращаемся в то место Писания, которое было в начале проповеди, и оно говорило следующее. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Так для чего ж Иисус воскрес? Для моего спасения, церковь, для спасения каждого человека, который здесь на земле. Существуют два пути. Один путь к нему и другой путь противоположный. Озеро Огненное. Других путей не существует. Есть два пути. И вот он воскрес для того, чтобы у меня был один единственный путь, это только к нему. Это радостная весть. Христос забрал грехи. Он воскрес для моей жизни. Аллилуйя. И вот посмотрите, условия. Какие условия вот в этих местах Писания? И исследуем последовательно, что задействовано в личном спасении человека. И вот поэтому этот праздник до такой степени важен. Важнее этого праздника на земле не существует. Ни один праздник не скажет вам, как произошло спасение. Какие бы ни были, я не беру сейчас вот именно праздники, которые Бог обозначил в Писании. Это Пасха. Это Пятидесятница. Конечно, мы на Пятидесятницу, да мы каждый день говорим о спасении. Это праздник Суккот, это праздник Кущи, это праздник, когда пришел второй урожай. И сейчас в Новом Завете мы празднуем еще праздник, это Рождество Христа. Родился Спаситель. Родился. Но что самое важное? Вы знаете, как важно, чтобы в этот праздник, вот хочу немножко вернуться к празднику Рождества, почему-то мне говорят о Спасителе. Там больше говорят о том, кто его родил. И он теряет свой смысл. Пасха может потерять свой смысл, если ее неправильно праздновать. Праздник Пятидесятницы – это были первые урожаи. И вот он в этот праздник Пятидесятницы говорит ученикам, когда перед ними уходит, говорит, идите в Иерусалим. Идите в этот город, избранный город, город царя, город Божий, идите туда. Но еще новый Иерусалим приготовлен. Он уже приготовлен на небесах. Я вам сейчас говорю планы Божьи. То, в чем наш разум должен пребывать, и мы тогда начинаем понимать, как важна земля Израиль. Как важен этот город Иерусалим. И он говорит, идите туда. И они там находятся. 7 недель. И ровно в праздник Пятидесятницы, ровно в тот праздник, когда еврейский народ празднует первые плоды. Первые плоды пошли, первая пшеница пошла. Все, они радуются. И здесь Дух Божий сходит на 120 человек. На, в первую очередь, на 12, и потом те, которые с ними были, и они начали говорить иными языками. Посмотрите, как Бог накладывает. Еврейская Пасха накладывается распятием Христа. Праздник Пятидесятницы накладывается излиянием Духа Святого. А теперь мы в преддверии уже тысячелетнего царства, когда изобилие. Собираются в октябре люди, и они празднуют, потому что закрома, подвалы все заполнены уже фруктами, овощами. Они радуются, они все это собрали, Бог дал урожай, и они радуются. Так вот это та радость тысячелетнего царства, когда уже Иисус будет править на этой земле. Но в Новом Завете, это тоже Новый Завет, я сейчас рассказываю вот эти праздники, но есть еще рождение Христа, Рождество. И о нем говорится немало в Писании. И в большей степени там во внимание берется Мария. Но она служитель. Она избранная Богом. Точно так же, как Павел. Точно так же, как Иоанн, Петр. Она служитель. И важно то, что Бог произвел через этого служителя. В чем достоинство Марии? Она говорит, Боже, а как это будет? У нее вопрос один, единственный. Делай, как ты знаешь, только объясни, как это будет. Он говорит, Дух Божий сойдет и все совершит. Да будет по воле твоей. Она согласилась. Она выполнила служение. Достойно выполнила свое служение. Родился Спаситель. Родился ребенок. Не от зачатия мужского, а от Духа Святого. Давайте посмотрим. Спасение. Родился Спаситель. Но реализация спасения произошла вот как раз в день Пасхи. Он воскрес. Чтобы люди знали значимость Божьего плана, как возмездие за грех – это смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Аллилуйя, Церковь! И давайте посмотрим. Если устами, то есть задействованы уста, через которые должны выйти слова веры. А какие слова веры должны выйти? Сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых. Иисус воскрес, и Он живой. Вот вера, вера. Когда спасение начинает работать в человеке, когда он ни капельки не сомневается, что Иисус воскрес. Как видим, он неоднократно приходил к ученикам и сам утверждал их в вере, что он живой, а устами исповедует, что Бог воскресил его из мертвых. Поэтому он приходит к своим ученикам и показывает: «Я живой, я живой, я живой». Еще в Ветхом Завете Бог сказал Моисею: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Какой туда вложен смысл? Так подождите, Авраама нету, Исаака нет, Иакова нет. Но там не прозвучала фраза «Я был Богом Авраама, Исаака и Иакова». Он говорит: «Я Бог живых, а не мертвых». Живые Авраам, живой Исаак и живой Иаков. Бог живых. То есть эта жизнь живет сегодня в нас. Тело тленно. Тело останется в земле. А что произойдет с духом? Что произойдет с душой? Она живая. Но произойдет то прекрасное время, братья и сестры, когда придет Иисус на облаках. И написано, что мы с Ним встретимся. Люди приобретут... Вот те, которые будут на земле верующие, они в одно мгновение приобретают способность тела, такую, как у Христа. Он поднялся. Те, которые уже их нет, от тела ничего не осталось, абсолютно ничего не осталось, оно мгновенно будет совершено, дух, душа входят, и они поднимаются тоже к Иисусу Христу. Это Божий план. И на земле начинается что-то страшное. Та скорбь, которую земля никогда не видела. Никогда. Вот приоритет и превосходство верующего человека. Иисус себя заберет. Иисус показывал свои руки и тело, чтобы в недалеком будущем они это записали для всех грядущих поколений. Лично перед учениками Он вознесся на небо. Все вышеперечисленное важно в принятии спасения. Невозможно быть спасенным, веря в Спасителя, который мертвый. Нужно перевести свой взгляд с Иисуса на кресте, на Иисуса, который воскрес. Что значит «веруют к праведности»? Это продолжение, 10 стих. «А сердцем веруют к праведности». Так в чем смысл самой праведности? Верить к праведности – это значит верить, что человек оправдан, невиновен и чист перед Богом. Оправдан, невиновен и чист перед Богом. Благодаря кому? Иисусу Христу. Апостол Павел, который ревностно пытался ранее доказать свою верность Богу, зарабатывая оправдание делами, пишет Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Оправдан. А сердцем верует к праведности. Вот это очень важно в принятии спасения, что ты оправдан, невиновен, чистый, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он воскрес, чтобы мы были оправданы. Коринфянам, 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Церковь праведный, чистый, невиновен, святой. Где? В природе. В своей природе. То есть человек в своем оправдании перед Богом абсолютно никакого участия не принимает. Ничего человек не сделал. Он сделал. Пришла святость на эту землю и произвела то действие, чтобы сегодня по вере человеку принадлежала та же самая святость. То есть природа с природой соединяется, они одинаковые. Все сделал Иисус. Спасение человека и его оправдание – это подарок любви от Бога. Бог подарил. А жизнь вечная – дар Божий. Здесь не присутствуют дела человека для своего спасения. Прекрасное место Писания, Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас дар Божий, и не одел, чтобы никто не хвалился». Не одел, чтобы никто не хвалился. Посмотрите, какая забота Божья, чтобы человек не превознесся даже в своем спасении. Он везде заботится так, чтобы человек не вошел в гордость. Вот это забота Божья. Он даже в Писании говорит, что помазание, которое в вас, оно вас научит. И для меня это такое благословение, что я никого не могу научить. Я только озвучиваю правду, озвучиваю истину. Разум, которым вы принимаете это, он у вас обновляется, и вы знаете, вот это соединение происходит, помазание, которое в вас, разум пропускает, оно выходит, человек говорит, я понимаю, я верю. Так это же действительно так. Он даже бережет служителя, чтобы тот не превознесся. Я их научил. Я им показал. Да Боже упаси. Помазание, которое в вас. Но в то же время Писание говорит, что Он поставил пророков, поставил учителей, поставил евангелистов, апостолов, пастырей, которым дам способность учить. Так вот, мудро приходить и слушать то, что озвучивается. Очень мудро. Оно помогает. Но те, которые озвучивают, понимают, что помазание, которое в людях, оно их научит. А это помазание приходит в то мгновение, когда человек говорит следующее. А устами испоют ко спасению. И вот молитва о покаянии. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя за смерть на кресте, за мои грехи. За мои грехи. Знаете, что я увидел? Остановлюсь здесь. Пока я до конца не понял, что я был грешником, я понимал, что есть благодать. Я радовался. Эта благодать меня освободила. И я не раз сейчас встречаюсь с людьми, и они говорят, а за что каяться? Я не грешу. И человек, он не может принять то благословение, то обетование уже жизни, которое ему принадлежит. Я ж не грешу. Но он не приобретает, знаете, какой-то негатив в моих глазах. Я говорю, Господи, помоги ему. Ходатайство. Ходатайство. Боже, помоги ему, чтобы он увидел реальность того, что происходит в его жизни. Боже, сойди своей благодатью на него, обними его, чтобы он воздал тебе хвалу и честь. Благодарю тебя за смерть на кресте, за мои грехи. Я открываю дверь моей жизни и принимаю тебя как моего Господа и Спасителя. Благодарю Тебя за прощение грехов и дар вечной жизни. Возьми мою жизнь в свои руки. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Благодарю Тебя, великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Это то, что открывает двери наших сердец, и Дух Божий входит в нас. Почему это стало возможным сегодня? Потому что кто-то умер, кто-то был погребен и воскрес. И это был конкретно мой Господь Иисус Христос. Следующее, о чем будет заинтересован верующий человек, так это, чтобы Иисус через него производил добрые дела. Что с таким человеком начинает происходить? У него появляется желание делать добрые дела. Но само мышление теперь совершенно по-другому работает. Как ты это делаешь, добрые дела, когда ты уже спасенный? Или как ты делаешь эти добрые дела, когда ты зарабатываешь это спасение? Огромная разница. В таких делах душа человека славит Бога и не обременена мыслями о зарабатывании своего спасения. И поэтому, как важно понимать это место Писания Ефесянам 2:10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Вот только теперь вот они приобретают смысл. Потому что он сказал, «блажены кроткие». Потому что наследуют землю. Блаженны кроткие, потому что у них это все будет через Христа приобретено. Семья, работа, территория, что бы ни происходило, Христос это произведет. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Вывод. Христос воскрес, воистину воскрес. И воскресение Христа произошло действительно по истине. И уже не я живу, но живет во мне Христос. а что ныне живу во плоти, мы же во плоти живем, братья и сестры, то живу верою в Сына Божьего, видите, опять верою, в Сына Божьего, который воскрес, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Предал Он себя за меня. Это великая радость. Слава Богу.